был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод». 13 апреля на календаре. Обзор событий, которые произошли в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 115 лет назад, в 1904 году, 13 апреля, появляется в продаже и распространяется по подписке апрельский номер журнала «Иностранной литературы, искусства и науки». На его страницах стихотворение о крейсере «Варяг», который написал австрийский поэт Рудольф Грейнц. Это стихотворение сначала появляется в одном из немецких изданий и проходит довольно незаметно, но на него обращает внимание 28-летняя Евгения Студенская. Она еще в гимназии переводит немецких поэтов. Вообще, Евгения знает 5 языков, но мечтает проявить себя именно в русской поэзии. Студенская переводит стихи Грейнца на русский язык и отсылает их в журнал. Спустя год в Российской империи проходит конкурс на песню «Марш» для торжественного приема. Его устраивает Николай II в честь офицеров и матросов крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». Задание в песне отразить не только гибель корабля, но и мужество моряков. Стих «Варяг» попадается на глаза музыканту 12-го Астраханского гренадерского полка Алексею Турищеву. Он за несколько недель пишет музыку, а потом партитуру для военных. Оркестра. Комиссия конкурса единодушно признает, что песня «Марш» на стихи Студенской лучшая среди участников. Турищев получает право исполнить эту песню с оркестром на перроне Курского вокзала. «Варяг» становится безумно популярным в России, особенно эту песню любили военные моряки. «13 апреля 1934 года. Спасают челюскинцев». В сентябре 1933-го пароход «Челюскин» оказался заблокирован льдами в Чукотском море. Он начинает свой 5-месячный дрейф в сторону Берингова пролива. Все думают, вот сейчас корабль дойдет до чистой воды, и его можно будет освободить ото льда. Однако 13 февраля 1934-го в результате сильного сжатия льдов «Челюскин» раздавлен и тонет в течение 2 часов. 1 человек, завхоз корабля, погибает. Еще заранее, опасаясь подобного исхода, экипаж Челюскина подготавливает все необходимое для выгрузки. В итоге, после того, как Челюскин скрывается под водой, на льду оказываются 104 человека. В этот момент в Москве создается специальная комиссия во главе с Валерианом Куйбышевым. Она начинает разрабатывать спасательную операцию.
Люди живут на льдине и могут погибнуть в любую минуту. Прежде всего, связь с ледовым лагерем. Надежна она, Георгий Алексеевич?
Пока есть, Валериан Владимирович.
Пока.
А на льдине начинается зимовка. Челюскинцы разбивают лагерь, строят сигнальную и радиовышку, разбивают палаточный городок и ждут помощи. Начальник экспедиции Отто Шмидт передает в Москву. Месяц на льду прошел очень хорошо. В палатках и у уцелевшей половины барака тепло. Устроили кухню и пекарню, заболеваний нет. Продовольствием обеспечены на 2 месяца. Моральное состояние по-прежнему превосходно. В Советском Союзе нет ни одного человека, который бы не знал про челюскинцев. Выпуски новостей начинаются с сообщений о том, как экипаж пережил ночь. В конце марта на помощь людям выходит ледокол «Красин». Однако он двигается слишком медленно. Решено привлекать авиацию. Тем более, что, несмотря на рапорты, ситуация с челюскинцами не столь оптимистична. Есть обморожение, трудности с питьевой водой, палатка-лазарет переполнена, у людей температура. 5 марта 1934 года летчик Анатолий Лепедевский на самолете Ан-4 находит лагерь.
Еще одного могу взять.
Первый раз в жизни, господи. Как, поднимет мотор-то?
Свободно, мотор сильный.
Это, конечно, хорошо, втиснуться. Поскорее всех вывезите. А что, если того?
На Большую Землю отправляются 12 человек. Эвакуируют 10 женщин и 2 детей. Следующий рейс только 7 апреля. За неделю летчики Василий Молоков, Николай Каманин, Михаил Водопьянов и Маврикий Слепнев вывозят на материк остальных челюскинцев. Спасены все 104 человека. Летчики и все участники зимовки, кроме 2 детей, получают правительственные награды. Их встречают в Москве как героев. 1958 год, 13 апреля. Победителем среди пианистов на первом международном конкурсе имени Чайковского в Москве становится американец Ван Клайберн, или наше произношение этого имени Ван Клиберн. В СССР его нежно называют Ванечка.
Начинаем концерт лауреата международного конкурса пианистов имени Петра Ильича Чайковского Вана Клиберн. Соединенные Штаты Америки. В концерте принимает участие симфонический оркестр Московской государственной филармонии.
Кто-то сейчас считает, что победа Ван Клиберна американца, да еще и в разгар холодной войны, это всего лишь попытка СССР каким-то образом сгладить ситуацию в отношениях между двумя странами. Премию Клиберну вручает лично Шостакович. Финальный концерт конкурса транслируют по радио и показывают по телевидению. Имя Клиберна в хронике и в газетных статьях. Зрители видят лопоухого и кудрявого 24-летнего паренька, который по бумажке на ломаном русском говорит слова благодарности.
Я полюбил вас. Спасибо за все.
Дорогие друзья, сегодня, когда я должен сказать вам до свидания, мое сердце полно воспоминаниями и грустью. До конца жизни я не смогу забыть ваши доброты.
Он смущается от аплодисментов, принимает букеты и очень трогательно умиляется, когда один из зрителей прямо из зрительного зала вручает Ван Клиберну в качестве подарка балалайку. Окончательно Клиберн покоряет публику, когда после продолжительной овации он снова садится за инструмент и начинает играть на тот момент одну из самых популярных песен в нашей стране. Ван Клиберн после конкурса Чайковского возвращается в США. Его везут в открытом Кадиллаке, и наступает время смущаться еще раз. Классического пианиста выходят встречать тысячи людей. Правда, в большинстве своем американцы приветствуют Клиберна не как пианиста, а как в первую очередь человека, который победил, обошел русских в конкурсе. Сам же Клиберн говорит, что никогда не увлекался политикой, и его главная миссия – нести музыку людям. Он будет и дальше приезжать в СССР довольно регулярно, а имя Ван Клиберна станет нарицательным. Например, если у новичка что-нибудь получалось с первого раза, ну ты прям как Ван Клиберн.
Дуб! Конспект есть?
Нет никаких конспектов, никаких конспектов нет. Не мешай.
А что ты слушаешь?
Ван Клиберна, иди.
И, наконец, музыкальная дата в нашем эфире. Английская группа Rolling Stones пробивает железный занавес и дает концерт в Варшаве на календаре 13 апреля 1967 года. Вообще-то, роллинги хотели сыграть концерт в Москве, но добро на это выступление так и не получили. Между тем, в Польше двое молодых перспективных журналистов польского радио были приглашены на встречу с Владиславом Якубовским, заместителем директора «Пагард», главного польского концертного агентства. Якубовский попросил написать имена музыкантов и групп из западных стран, которых бы хотела и могла бы послушать польская молодежь. Были названы группы Animals, Hollies и в том числе Rolling Stones. Как Якубовскому удалось добиться разрешения на выступление, история умалчивает. Сами роллинги говорили, что гонорар за это выступление в стране соцлагеря им предложили смехотворный. Но сама идея выступить в социалистической стране была очень привлекательной. И вот роллинги в Варшаве.
Стан облężenia под салом конгрессовым в Варшаве. Тысячи меломанов, злакненных мощных вражений.
В своих последующих интервью музыканты Мик Джаггер, Кейт Ричардс вспоминают мрачное серое здание аэропорта, а больше всего их расстроило, что им так и не позволили пройтись по улицам Варшавы. Зал на 2700 мест переполнен. У входа драки. Кто-то перед концертом выпустил фальшивые билеты, и на одно зрительское место оказалось сразу несколько претендентов. Наконец концерт начинается. Том Киллок, водитель группы Rolling Stones и специалист по ремонту аппаратуры, вспоминает: «Я смотрел вниз, и все, что я увидел, это ряды мужчин и женщин, а также детей, одетых в серое, сидящих, заткнувши уши». По итогам концерта советские представители, которые тоже находились в зале, навсегда запретили гастроли Rolling Stones в СССР и опубликовали заявление, которое препятствует прочим странам Восточного блока приглашать подобные зарубежные группы. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 13 апреля, в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
Был бы повод.